Коллеги, здравствуйте. Прежде чем мы с вами перейдем к следующей теме, у нас с вами осталась еще одна такая небольшая, но достаточно авантюрная, которую, я считаю, в общем, стоит затронуть. Это тема обнаружения гадательных костей, которые, как мы с вами в прошлый раз говорили, не только явились самым древним на данный момент текстом на древнекитайском языке, известным нам, но и во многом начали эру, про которую мы с вами немножко говорили, как говорили про антропогенез и про неолит, начали эру, когда древнекитайские древности внезапно стали обнаруживать. То есть раньше казалось, что про них можно только помнить их, там как-то сохранять и все такое. И это, кстати, вызывало у многих определенный скепсис по отношению к этим древностям, настоящие ли они. То вот с этого события начинается продолжающаяся до сих пор эпоха постоянного расширения наших знаний о Китае благодаря находкам археологов, хотя здесь вначале никакими археологами и не пахло, а участвовали совершенно неожиданные люди, но не будем дальше нагонять интригу, а расскажем, собственно, все, что было. В 1899 году ученый Императорской академии Ван Ижун, который был филологом, если я правильно помню, заболел малярией. И в этом, собственно говоря, главное его достижение. Когда он хворал, то его посетил его друг Лю Цхэюнь или Лю Э, который занимался палеографией, собственно, как раз надписями на джоуских бронзовых сосудах, про которые мы с вами сегодня обязательно поговорим. И вот в беседе он перебирал лежавшие на тумбочке у больного обломки костей, и это его совершенно не удивляло, потому что лечиться ископаемыми костями для традиционного китайца было совершенно нормально, как раз малярия была вполне той самой болезнью, при которой это было показано. Однако, вертя их в руках, он обратил внимание на то, что на некоторых из них нанесены знаки, которые показались ему знакомыми, поскольку он занимался палеографией следующего периода. Он обратил на это внимание больного, тут, если я сразу забыл про всякую малярию, и они бросились в аптеку, где покупалось это замечательное снадобье. И аптекарь сказал, что, кажется, их привозят откуда-то из Хэнани. Но, конечно, никто точно не говорит откуда, потому что местности, где легко найти вот эти драконовые кости, ископаемые кости, всегда держатся в секрете, потому что это заработок и для крестьян, и для перекупщиков, и поэтому узнать трудно. Так или иначе, они купили, естественно, весь запас, обошли в Пекине аптеки, где можно было еще найти такие же кости. Собственно говоря, первая коллекция Ван Ижуна составлялась именно из того, что было куплено в аптеках. К сожалению, вскоре Ван Ижун скончался, причем очень трагическим образом. В 1900 году Пекин был занят армией союзных держав, которые подавляли восстание хэтуаней, и очень многие китайцы, особенно интеллигенция, посчитали невозможным жить дальше после такого национального унижения. Ван Ижун покончил с собой, его коллекция была унаследована Лю Э, который в 1903 году опубликовал ее, там было порядка тысячи фрагментов, и опубликовал он ее с очень честным предисловием, что он почти ничего здесь не может разобрать, но, может быть, найдутся люди более умные и более сведущие, чем он, которые смогут понять, что же это такое. И действительно, помимо того, что эта книга привела к тому, что коллекционированием стали заниматься не только Ван Ижун и Лю Э, но и многие другие, поскольку это стало новым модным увлечением, действительно, на эту публикацию обратил внимание очень талантливый и знающий филолог Сунь Ежан, который в 1904 году опубликовал первую крупную исследовательскую книгу по шанским текстам, которая называлась «Примеры процарапанных надписей», так он их аккуратно назвал. Ему на самом деле удалось довольно много расшифровать, понять, что это гадательные надписи, понять, как они устроены. Это действительно такая важнейшая книга. А в 1908 году Лю Э за какие-то просчеты, мнимые или реальные, был сослан в Синьцзян, где скоро умер, и после этого главной фигурой в изучении и в коллекционировании этих вновь найденных текстов стал очень яркий человек Ло Чжэньюй, который, в принципе, был известен как эксперт по сельскому хозяйству, но также интересовался вообще всем, чем можно, и после падения цинской монархии, немножко странно, может быть, для нас, стал одним одним из самых ярких лидеров монархического клана, был близок к последнему императору, потом даже сыграл свою роль в создании государства Маньчжурия при помощи японцев, но до этого еще было далеко. А вот здесь он как раз курировал эти новые находки, помог публикации книги Людха Юни, публикации книги Сунь Ежана. В 1913 году сам издал книгу, где он сумел разложить надписи на составные части, на фразы, на члены предложения, понял технологию гадания. Он же начал поиски места, откуда эти кости везут, и с большим трудом и большими капиталовложениями удалось узнать, что это деревня Сяотунь, неподалеку от Аньяна, в Хэнане, которая, местность, которая называется Иньсюй, то есть развалины Инь, руины Инь. То есть топонимика указывала на то, что это как-то связано с Шан. А помощник Ло Чжэнью Иван Гувэй, которому, в общем, суждено было стать, несмотря на недолгую жизнь, одним из самых ярких китайских ученых 20 века, в 1917 году опубликовал работу, где исследовал имена правителей, которые удалось найти на тогда известных, достаточно немногочисленных костях, и сравнить их со списком шанских правителей, которые приводятся в летописи у Сыматяня. И тут ему внезапно удалось установить, что на костях обнаружено 36 имен, в списке Сыматяня 44, не подтверждено 7 первых имен еще шанских вождей до царского периода. Также в 12 именах расходятся отдельные знаки, не всегда совпадает последовательность правлений, но все это в раннем периоде, который в костях довольно плохо охвачен, потому что мы помним с вами, что шанские гадательные тексты появляются только с 1250 примерно года, и, соответственно, первые века шанского правления, для них это тоже такая дописьменная древность. И это было удивительно, потому что оказалось, как видите, что данные, собственно, шанских источников с данными Сыматяня совпадают почти идеально. И это до сих пор является большой загадкой, поскольку какие были источники у Сыматяня, когда он писал про Шан, мы не знаем. Никаких, кроме него, у нас не сохранилось. Видите, источники эти были замечательные. И, собственно, на самом деле точность данных Сыматяня о Шан по-прежнему является, пожалуй, главным козырем тех, кто считает, что государство Ся существовало, поскольку они говорят, если глава про Шан у Сыматяня настолько замечательно точная, странно было бы считать, что главу про Ся он все придумал из головы. И это действительно сильный довод, я, откровенно говоря, ничего тут противопоставить ему не могу. Это действительно вполне настоящее чудо, которых у Сыматяня довольно много. В 1928 году была основана Китайская академия наук, Академия Синика, и практически главной ее задачей было как раз разузнать, откуда же эти кости везут, потому что, естественно, в это время это коллекционирование уже вышло на совершенно новые уровни, появилось огромное количество подделок, и нужно было наконец-то поставить под контроль вот это вот появление новых артефактов, соответственно, найти, откуда везут, и наладить археологические раскопки. Для этого в Сяотунь был отправлен археолог и палеограф Дун Цзубинь, который долго расспрашивал всех. Оказалось, что практически во всех крестьянских хозяйствах есть небольшой запас костей. Они продают время от времени для приработка, где-то они их копают, естественно, никто ему не говорил. В итоге он подкупил алчного ребенка, который ему выдал таки холм, в котором родители, значит, эти самые кости выкапывают. И той же самой осенью 28-го года Дун Цзубинь сам с несколькими помощниками начал раскопки, которые были очень удачны. Было найдено 784 кости. Помните, в первом издании Люэ там было всего 1000 фрагментов, то есть это прямо заметно увеличивало количество костей в распоряжении ученых. Дун Цзубинь же предположил, что здесь была шанская столица, и это совершенно верно. Также он предложил первую периодизацию. Он разделил весь этот период, когда кости существовали, на 5 этапов, во многом по особенностям почерка, по именам гадателей. Это была первая хронология. Сейчас она несколько пересмотрена, но все равно это очень большой вклад. С 29-го года раскопки возглавил Ли Цзи. Это был первый китайский археолог с настоящим западным образованием. Он закончил университет в Соединенных Штатах. И Дун Цзубинь работал при нем как бы замом по палеографии, занимался уже непосредственно костями. Раскопки эти были очень трудные, потому что там, в общем, не очень приятный климат, как почти везде в Китае. А также приходилось все время опасаться нападения разбойников. Вообще, это было время, когда в Китае практически никакой власти не было, но здесь, в данном случае, видимо, в основном разбойниками были те же самые местные крестьяне, которые, конечно, терпеть не могли вот этих археологов, которые лишают их давно привычного, в общем, совсем нетрудного хлеба. Тем не менее, работы шли довольно успешно. В 1937 году была сделана замечательная находка, был найден архив. Это был огромный блок слежавшихся костей в 3 тонны весом. Когда их разделили через несколько месяцев, оказалось, что там 17 096 штук. Это действительно был архив, который складывался в течение многих-многих лет в одном и том же здании, которое потом ушло под землю. И сохранность там костей очень хорошая. Там кое-где даже сохранились остатки краски, которые надписи наносились перед гравировкой. Мы с вами видели эти фотографии в прошлый раз. К сожалению, сезон 1937 года был последним, потому что в это время началась война с Японией, раскопки прекратились до ее конца, до 1945-1946 годов. И в дальнейшем, к сожалению, раскопки эти вели другие люди, потому что почти все археологи, работавшие в Китае до войны, уехали с Чанкайши на Тайвань, туда, вот, в том числе и Дон Цзубинь и Лидзи. Остались лишь немногие, например, замечательный также учившийся в Америке филолог и палеограф Чэнь Мэнцзя, который также предложил собственную периодизацию костей, очень продвинувшую вперед наши знания о них. Много работал, в том числе по вопросам, например, ся. Он, как, может, помню, я говорил, предположил, что история ся в более поздних источниках просто редупликация истории шан. Вот он остался на материке, видимо, к сожалению, зря, потому что ему его убеждения и обучение в Штатах не простили. В 1966 году, когда началась культурная революция, он в итоге был вынужден покончить с собой, потому что его просто затравили. Вот такая вот небольшая вставная новелла по поводу обнаружения гадательных костей. Их начинают, то есть их продолжают находить и сейчас. И я говорю, что сейчас общее количество фрагментов известных исчисляется, по-моему, 180 тысяч штук. Так что это очень важный многочисленный источник. А вот нашли их вот так вот благодаря малярии одного из китайских ученых, что говорит о том, что, может быть, от болезни иногда бывает какой-то толк. В наше непростое время хочется в это верить. Так, секундочку, сейчас я переключу презентацию. И сейчас мы с вами переходим, собственно, к теме, о которой мы сегодня будем говорить в основном, к совершенно новому периоду, эпохе Джоу, который делится на две половины, а вторая половина делится еще на две половины. Пока, собственно, можно особенно в это не вникать. Мы с вами потом все это подробно обговорим. Сегодня мы будем говорить про начало. Как видите, существует несколько датировок для начала западного Джоу. Это либо 1122, либо 1027. Это, кстати, из так называемой новой хронологии, которая тоже была предложена Чэнь Мэнцзя. Сейчас наиболее принята дата 1046, но, кажется, мы с вами уже говорили, что, в общем, с точностью до года вычислить вот эту дату, когда Шан пала и на смену пришло Джоу, нельзя, потому что это действительно где-то середина 11 века до новой эры, но точнее у нас просто нету данных, которые позволяют нам аргументированно что-то утверждать. Поэтому имейте в виду, что дата эта, несмотря на то, что вы везде встретите, 1046 год, она приблизительная. Ну, это, в общем, тоже не так важно. Надо сказать, что Джоу всегда находилась в более выгодном положении, чем Шан, потому что если про Шан все было известно, как и когда-то про Ся, да, по более поздним источникам, это изменилось только с находкой гадательных костей, то про Джоу, собственно, было все известно довольно давно. Но поскольку синхронные Джоу источники были известны и любимы не только историками, но и коллекционерами. Почему? Потому что главный такой самый козырный источник для западного Джоу это надписи на бронзовых сосудах. Это, вот, так сказать, замечательные бронзовые штуки, которые похожи на шанские, они развивают, в общем, шанские традиции, которые покрыты надписями. Надо сказать, что надписи на бронзовых сосудах, в принципе, бывают и шанские. В последние десятилетия истории государства Шан они также изготавливали сосуды, на которых нанесены надписи, но надписи эти не слишком подробные, не слишком многочисленные. А вот когда к власти в долине Хуанхэ пришли джоусцы, то произошла очень интересная штука. Они продолжали гадать на костях, они это делали и до того, как победили. Но буквально через 20-30 лет, то есть, видимо, после того, как умерли последние шанские гадатели, они перестали на них наносить тексты. То есть вот когда-то, непонятно почему, шансы, как мы с вами говорили, начали на костях писать, вот почему-то джоусты точно так же, непонятно почему, на них писать перестали, но зато стали писать на бронзовых сосудах. Это стало главным их способом их самовыражения. Ну, естественно, как мы уже говорили про шансов, наверное, они много что чего писали и вокруг, да, и только это писали на дереве и на бамбуке, поэтому это, к сожалению, до нас не дошло. А бронза дошла, потому что, как вы понимаете, тексты на бронзовых сосудах, они, во-первых, они хорошо сохраняются, потому что бронза – это все-таки бронза, а во-вторых, это, конечно, всегда были объекты коллекционирования, и иногда к ним относились очень серьезно. Например, потом мы с вами, потом вам покажу, как пишется. Мы знаем, что когда правил западно-ханьский император Уди, то как-то ему привезли найденный в земле древний сосуд, и он даже поменял девиз своего правления по этому поводу на, значит, юандин, древний треножник. Но чаще это было просто коллекционирование, и уже в раннем средневековье публиковались и каталоги, и прорисовки, и переводы этих надписей. Всегда были люди, которые, в общем, умели их читать, не всегда так уж научно, но более или менее. И еще недавно большая часть надписей, которая у ученых была в руках, она была как раз из всяких средневековых изданий, потому что сами сосуды уже давно пропали, но их эстампажи, их прорисовки позволяли изучать. Сейчас, конечно, ученые предпочитают работать с сосудами даже не из императорских коллекций, а найденными археологами, благо каждый год их находят несколько десятков, но это недавняя история, еще совсем пару, 20-30 лет назад было иначе. Как видите, надписи эти довольно велики, они до 500 знаков, и они как источник, конечно, интереснее, чем надписи на гадательных костях, потому что это не вопросы к духам, хотя это связано с духами, скоро расскажу как, это рассказы для духов о том, что произошло. Обычно это отчеты о каком-то важном событии в истории, в жизни человека, например, встреча с правителем или с кем-то вышестоящим, назначение на новую должность, какая-то милость, какое-то пожалование. Вот об этом нужно было сообщить предкам, для чего изготавливался бронзовый сосуд, и на него наносилась надпись. Причем почти всегда надписи эти на внутренней поверхности сосуда, и поэтому, собственно, предназначались они не для людей, именно для духов. Понимаете, вот этот сосуд стоял на столе, в нем лежал какой-нибудь вареный прос или вареная свинина, и поэтому прочесть то, что там внутри, было совершенно невозможно. Это было не для того, чтобы читать, а для того, чтобы об этом узнали духи. Вероятно, здесь, помните, мы с вами говорили, что шансы полагали, что бронза, она идеально подходит для того, чтобы жертва лучше и быстрее доносилась до предков. Видимо, джоусты развили эту идею и считали, что вместе с этим ароматом жертвенной пищи до предков доходит, собственно, информация, которая нанесена на сосуд. То есть, вы представляете, эта надпись, да, на ней лежала вот эта горячая еда, и эти испарения шли выше. Видимо, они считали, что вот прямо как факсовый аппарат примерно, значит, это прямо надпись, она достигает небес, и там становится известной тому, кому нужно. При этом, естественно, можно было пофантазировать, что, наверное, раз они это говорили духом, то они там не врали, но это не совсем так. Потом мы с вами поговорим, что мы довольно часто видим в этих надписях откровенное вранье, так что такой чудесный адресат не мешал людям делать то, что они делают всегда, когда что-то рассказывают, а именно обманывать. Соответственно, вот этих сосудов было довольно много, поэтому в реальности Джоу никто не сомневался, и это, собственно говоря, важное отличие джоуского места в китайской науке от Шан. Вот, соответственно, здесь у нас император Уди и этот самый Юандин, древний треножник, который, как называлось его девиз правления, измененный из-за того, что этот самый сосуд ему принесли. Надеюсь, что будет не слишком мелко. Помимо в этих данных бронзовых сосудов, они, кстати говоря, очень хороши, но немножко специфичны, потому что, во-первых, это, конечно, не изложение, это за редким исключением не изложение такой прямо истории, там, кто за кем правил, кто с кем воевал, это вот конкретный кейс конкретного человека, поэтому очень часто мы зависим именно от того, что найдено. То есть для каких-то крохотных княжеств у нас есть очень много информации, мы знаем, как там звали каждого там старшего конюха, а для других, иногда политически более важных образований, основании, мы не знаем ничего, потому что вот здесь вот сосуды были найдены, а здесь не были найдены. Поэтому это такой источник очень многообещающий, тем более, что его будут находить еще и еще, как я надеюсь. Но общую картину из него составить трудно, поэтому все равно мы зависим от более поздних летописей, от того же Самотяня, который, естественно, довольно много информации о Джоу содержит. Читалось это примерно как Тиу, видимо, и известно это было довольно давно у правящего джоуского дома Дзи. Была вполне приличная легендарная генеалогия. Считалось, что их первопредок был рожден женой легендарного правителя Ди Кху, про которого мы с вами говорили, вот Ди Кху, Дзян Юань. Дзян Юань была его женой, и здесь, между прочим, это явный такой шпилька шанцам, потому что, если вы помните, у шанцев первопредок был рожден его второй женой, да, наложница, а здесь от законной супруги, что, конечно, важно. При этом этот самый Ти, он был вовсе не сыном Ди Кху, а рожден он был чудесно, поскольку эта самая Дзян Юань, она, гуляя, наступила вслед великана, после чего понесла, и уже тогда, видимо, такое объяснение про след великана не было достаточно убедительным, поэтому она попыталась от ребенка избавиться. И летописи довольно подробно описывают, как вначале она бросила его в проулке, по которому гнали скотину, но быки, которые обычно ничего не смотрят, они, значит, аккуратно его обходили, и он не пострадал. Тогда она забрала его и положила в лесу, где никогда никто не бывал, чтобы он там, значит, умер от голода. Вдруг появились люди, которые стали там аукаться, значит, что-то там искать. И она поняла, сейчас его найдут, будет позор, она его забрала. После чего она положила его на льду ручья, чтобы он замерз, но слетелись птицы, которые накрыли его своими крыльями. И после этого эта настойчивая, в общем, не очень сообразительная женщина поняла, что, видимо, ребенок чудесный, и, соответственно, надо его сохранить. И действительно он вырос, показывая всякие замечательные способности. В частности, он с детства был очень хорош во всяком земледелии, выращивании самых разных растений. И поэтому, когда он вырос, он получил такое почетное имя Хоу-Дзи, что значит «господин проса». И действительно, он обладает многими характеристиками божества плодородия, такой вот, видимо, джоуский шейнун, который был вписан вот в историческую канву общую для того, чтобы выглядеть более убедительно. Якобы он был министром земледелия при Яо Шуне и Великом Юе, и то же самое должность унаследовал от него его сын, но поскольку при Ся, как пишет летописец, земледелие пришло в упадок, то он разочаровался в службе и ушел к западным варварам, где он и его потомки надолго забыли про цивилизацию, перестали что-нибудь выращивать, перестали жить в домах и, значит, слились вот этой вот варварской кочевой периферии. Продолжалось это довольно долго, вплоть до приблизительно, видимо, 12 века, когда, опять же, 12-й правитель Джоу, 12-й глава рода Дзи, которого звали Гугун Даньфу, или древний правитель, древний князь Даньфу, он решил опять изменить свою жизнь свою, своих соплеменников, и вместе со своим народом они покинули степи и осели в местности Гуаньчжу. Мы про нее с вами говорили в курсе географии. Это среднее течение реки Вэйхэ, юг Шэньси. Это такая долина, окруженная горами со всех сторон, действительно крайне удобная для того, чтобы там поселиться. И вот Гугун Даньфу вернул джоусцев якобы к цивилизованной жизни. Они стали строить города, пахать землю и вообще, так сказать, стали практически такими же, как шанцами. По крайней мере, им хотелось так о себе думать. И вот это вот, так сказать, такая вторая часть генеалогического мифа, она, конечно, довольно завлекательна с точки зрения историка, потому что хочется решить, что джоусты были выходцами из вот этой сино-тибетской такой полустепной периферии, которые вот действительно, как часто бывает с кочевниками, перешли к земледелию в какой-то момент, вот и поскольку это было рядом с шанцами, то стали, значит, постепенно перенимать шанскую культуру. Может быть, в принципе, так оно и было, но точно мы знать не можем, потому что все такие легенды, они, в общем, штуки такие не очень достоверные, но, в общем, многие считают, что что-то такое было. Давайте мы тоже будем так считать, потому что все-таки лучше хоть что-то знать, чем не знать совсем ничего, хотя вопросы, естественно, остаются. В это время джоусцы довольно много воевали с соседями жунами, это, так сказать, такое вот одно из обозначений западных варваров с точки зрения традиционной китайской космологии, хотя, в общем, летописи намекают, что они и сами были не слишком от них далеки, что, может быть, в общем, тоже, как я уже сказал, было верно. После смерти Гугуна Даньфу ему наследовал вот это Гуаньчжун, как раз и название этого местности, где они осели. Это жуны, с которыми они воевали. Наследовал ему его младший сын Зили, а старшие братья по этому поводу расстроились, покрыли себе лица татуировками и ушли далеко на юг. Мы потом еще с вами про одного из них, по крайней мере, узнаем. Соответственно, Зили занял трон своего отца, много воевал с варварами-жунами и в итоге в этой схватке погиб. Ему наследовал его сын, которого звали Дзи Чан или просто Чан. Мы не очень понимаем, насколько тогда можно, они пользовались вот этим вот клановым именем как фамилией. Возможно, это гораздо более поздняя терминология, но тем не менее, для того, чтобы мы не забывали, какое у него клановое имя, в общем, иногда будем себе это позволять. Этот самый Чан был довольно умелым политиком, как кажется, который стал собирать вокруг себя множество других подвластных шан государств и племен в такую довольно антицарскую коалицию. Это было несложно, потому что в это время в Шан правил последний шанский правитель, которого звали Джоу. Как видите, это Джоу немножко другое, чем то Джоу, которым записывается название племени. Или еще его одно из его именований – это Цзэшоу. Вот этот самый Джоу или Цзэшоу был крайне неприятным, мы с вами уже говорили про Ся, вот точно такой же типаж. Психопат, женолюб, жестокий человек, который обезглавливал, значит, своих советников, которые ему что-то говорили против его воли, даже не только потому, что, значит, хотел их убить, сколько хотел посмотреть, как, значит, они будут умирать. В общем, все, как мы с вами уже видели, литературный персонаж совершенно того же облика, и поэтому, естественно, очень многие шанские вассалы, как пишет Сыма Тянь, не хотели больше ему служить и искали, к кому прислониться, да, вот какого-то нового покровителя. Этим как раз был джоуский вождь Чан. В какой-то момент шанский царь Джоу понял, что это серьезный конкурент, вызвал его к себе, тот явился, поскольку не мог не прийти, и был заключен в башню Юли, в которой, в общем, должен был погибнуть. Но не терял времени даром, и в частности, как считает традиция, именно в это время этим самым Чаном был составлен полный графический вариант книги перемен. Помните, мы с вами говорили про Фуси, который придумал 8 триграмм, а вот, соответственно, Чан придумал 64 гексаграммы, которые, вот, собственно говоря, до сих пор являются основы Идзина, так что вот большое ему, соответственно, за это спасибо. Однако все, в общем, было не очень хорошо, и единственное, что с одной стороны, удерживало шанского царя от расправы, а с другой стороны, его больше всего пугало в этом джоуском вожде, это слухи о том, что он провидец и вообще какой-то удивительный человек, который все знает наперед. И дальше есть две версии, одна более прозаическая, другая более поэтическая. Прозаическая говорит о том, что друзья джоуского вождя нашли выходы к придворным, которые в Шан были довольно испорчены и коррумпированы, и занесли взятки, кому положено, и в итоге, соответственно, шанского царя уговорили отпустить Чана, и что и было сделано. Есть, однако, версия более поэтическая, которую я вам тоже расскажу, она наверняка гораздо более поздняя, но зато яркая, вы сегодня спать не будете. Соответственно, для того, чтобы проверить, действительно ли этот самый джоуский вождь провидец, шанский царь убил сына Чана, которого звали Бо Икхао, и приготовил из него мясные пироги, которые подал, значит, его отцу на обед. И тот, хотя, конечно, понял, из чего эти пироги, тем не менее, мужественно, значит, их съел, не показав, что он хоть что-нибудь заметил. И тогда шанский царь Джоу, в общем, успокоился, поняв, что этот человек, естественно, никаким даром провидца не обладает, раз он даже такого не смог понять, и со спокойным сердцем отпустил его. Когда Чан покинул башню Юли, то он изверг из своего, значит, чрева трех живых кроликов, в которых превратились вот эти пироги, приготовленные из сына, и кролики эти ускакали на Луну, где живут до сих пор. Вот мы с вами говорили про то, что на Луне живет Чхан-э, жена стрелка Дзи, которая бежала от него, выпив знадобье бессмертия, но вот там еще живут эти кролики, поэтому можно туда смотреть и думать про то, как жестоко была устроена древнекитайская жизнь. Так или иначе, Чан получил от шанского царя титул Сибо, что значит владыка Запада или князь Запада, это было показание признания его такого особенного статуса, и продолжил свою деятельность по сколачиванию такой собственной джоуской сферы влияния, и, кажется, очень преуспел, но, несмотря на очень долгое правление, он правил, согласно традиции, там чуть не 90 лет, так и не решился на последний шаг, и более поздние толкователи это всегда интерпретировали, что он понимал, что это его долг, свергнуть вот этого чудовищного тирана, но в нем боролось вот понимание это и верность вассалу, потому что переступить через свой долг вассалу, он, в общем, так в себе и храбрости или решительности или вероломности не нашел, и за это, кстати, более поздние мудрецы его, в общем, очень даже хвалили. При нем якобы была основана новая джоуская столица Фэн, и, между прочим, вот как раз во времена правления этого Сибо Чана у нас Джоу, в общем, довольно обильно встречается в гадательных костях. Более того, нам даже известно некоторое количество, собственно, джоуских гадательных костей, которые были там в Гуанчжоне найдены. Они ничем не отличаются от шанских, только у них очень мелкий почерк, такой чуть не по 2-3 миллиметра. Там знаки вот такие вот миленькие-миленькие. Но в основном как язык, так и технология ничем от шанских не отличаются, что, в общем, говорит о том, что если джоусцы и отличались изначально от шанцев, скажем, этнически или лингвистически, то к этому времени, по крайней мере, их элитарная культура была очень к шанской близка, но, тем не менее, как видите, слиться они не могли, потому что мы помним с вами, что шанцы вообще никого к себе особенно не пускали, и стать своим у шанцев было невозможно. Соответственно, после смерти Чана на его сменил его сын, которого звали Фа или Дзифа, который был человеком более решительным. Он на 9-м году правления собрал смотр своих сторонников, туда прибыли чуть не 800 князей и вождей со своими войсками. Это, видимо, было призвано показать шанскому царю, что лучше уйти добровольно, тот не внял. И поэтому еще через 2 года Фа собрал своих сторонников уже всерьез, направился в сторону шанских земель, и в местности Муе произошло решительное сражение, решающее сражение, в которое шанская армия, гораздо более могущественная, чем армия союзников, была разбита, поскольку они, конечно, не хотели воевать за такого негодяйского царя. И, соответственно, армия победителей двинулась в сторону шанской столицы. Шанский Джоу, узнав о поражении, как написано в более поздних летописях, взобрался на огромную башню, которую он выстроил, и, значит, поджег себя вместе со своим дворцом. И когда джоуский вождь прибыл туда, то ему оставалось только отрубить у этого обугленного трупа голову, после чего он также отрубил голову заранее повесившихся жен и наложниц шанского царя, которые всячески его поддерживали в его распутствах. И, соответственно, власть Шан закончилась, и Фа объявил себя новым царем, новым Ваном, но уже, соответственно, Ваном джоуским, который шанского сменил. Надо сказать, что, к большому сожалению и, наверное, немалой тревоге джоустов, буквально через несколько лет Фа скончался и получил вместе со своим отцом, они получили посмертные имена, как это было принято, по крайней мере, в джоуской практике. Вот если мы с вами помните, шанские правители, они получали посмертные имена, присваивали один из этих циклических календарных знаков, а вот джоусты делали иначе. Они давали своим покойным правителям имена, исходящие из их каких-то лучших достижений. Вот, соответственно, Чан получил имя Вэнь Вана, что значит «просвещенный царь», а Фа получил имя У Вана, что значит «воинственный царь». И надо сказать, что вот эта дихотомия Вэнь У, она в дальнейшем довольно большую роль сыграла в китайской культуре, потому что к Вэнь относилось все, что касается, например, гражданской бюрократии или вообще каких-то мирной власти, да, мирных способов достижения цели. А к У относилось именно такое военное прямолинейное решение. И, с одной стороны, традиционно Вэнь всегда ставилась выше, чем У. И вы, может быть, знаете, что в традиционном Китае военная карьера вообще не считалась довольно завидной. Считалось, что, так сказать, каждый гражданский чиновник, поскольку он там учил историю и филологию, он, конечно, в армии, если что, как следует, откомандует. А вот военный, его, кроме как на военный, ни на что больше не годен. Но в то же время, как всегда в таких дихотомиях, не считалось, что нужно полностью изжить У. Да? У, военное начало, оно должно быть, оно должно существовать, потому что иногда вот бывают случаи, когда по-другому нельзя. Вот как здесь, да, Вэнь Ван все подготовил, но не смог переступить через себя и должен был прийти к власти воинственный У Ван, который, соответственно, это доделал. Между прочим, вот эта пара Вэнь Ван и У Ван, она наличествует даже в очень ранних, например, джоуских бронзовых сосудах, для них были созданы специальные знаки, вот это как раз Вэнь У, видите, здесь в каждом из них это такие лигатуры, где знак Ван сочетается с вот Вэнь или У. С У все понятно, действительно, это вот кто-то стоит и алебарда, вот этот клевец сверху мы с вами видели. А Вэнь, на самом деле, знак довольно забавный. Он представляет себя человеку, у которого пометочка на месте сердца. И некоторые это трактуют как татуировки, поэтому у Вэнь есть также значение узоры. Но некоторые трактуют это просто как указание на сердце, а древние китайцы, надо сказать, считали, что в сердце находится в том числе и ум. Вот в отличие от европейцев, у которых есть конфликт сердца и головы, вот в Китае этого не было, да, ум тоже находился в сердце, поэтому, возможно, на самом деле, когда эти имена были даны, то никто не думал, что Вэнь это что-то вот такое гражданское, а просто он был назван мудрым, да, и только потом знак Вэнь получил вот эти какие-то специфические значения, связанные с гражданским в противовес военному. Это вот так часто бывает, когда знаки со временем получают новые и новые значения. А обычай, надо сказать, именно давать правителям посмертные имена, он сохранился и потом, и более того, мы всегда или практически всегда называем китайских царей и императоров именно по их посмертным именам, что, в общем, довольно комично, поскольку они не только не использовали их при жизни, они даже не знали, что их именно так назовут, потому что это после смерти уже собирались и решали, как их назвать. Поэтому тут есть момент, да, что личные имена действительно крайне редко использовались во время жизни правителей, поскольку они были табуированы, китайцы личные имена запрещали использовать, по-моему, мы с вами про это уже говорили, но все-таки они существовали. Да? Посмертное имя, которое мы встречаем потом в летописях, оно, конечно, его легче найти в более поздних источниках, но сам человек не знал, что его так назовут. Поэтому мы с вами будем стараться именовать китайских правителей и по их именам прижизненным, хотя посмертные знать, естественно, тоже нужно. Однако это все замечательно, но проблема в том, что Джоу оказалась в крайне тяжелой ситуации, поскольку, как вы понимаете, если у вас буквально через несколько лет после создания государства его основатель умирает, то это плохо. Еще хуже было, что наследовал У Вану его сын Ди Сун, которого посмертного имя Чхэн Ван, и лет ему в это время было совсем немного, он был крохотным ребенком, и это вот совсем нехорошо, да, потому что, естественно, у нас, так сказать, только что умер основатель, и ребенок на троне, это вот самое плохое, что может сложиться с государством, которое только что всех завоевало и пытается эту власть удержать. Поэтому основные проблемы, с которыми столкнулись джоусцы, легли на брата У Вана, который был назначен регентом при маленьком правителе. Его звали Джоу Гун Дань. Дань – это личное имя, а Джоу Гун – это его титул, да, джоусский Гун Дань. Соответственно, именно ему приходилось решать свалившиеся проблемы. Проблем было много. Естественно, самый Главной проблемой было, собственно, удержание завоеваний, поскольку шансы никуда не делись, и более того, с ними даже очень хорошо обошлись. Шанская столица была дана в управление сыну вот этого последнего шанского царя, и при нем было поставлено то ли двое, то ли трое братьев Увана и Джоугуна для того, чтобы за ним присматривать, но понятно, что восстание могло случиться. Поэтому именно об этом, видимо, Джоугуну приходилось думать в первую очередь. Действительно, восстание практически немедленно произошло, поскольку, видимо, братья не слишком были уверены, что Джоугун – это тот самый регент, который нужен. Возможно, они сами хотели реальную власть получить в свои руки. Возможно, есть какие-то тонкие отголоски, что Джоугун, в общем, был совсем не таким благодетельным, а наоборот, власть практически захватил, едва ли не узурпировал. Так или иначе, вспыхнуло так называемое восстание надсмотрщиков. Это были как раз вот эти джоуские принцы, вместе с которыми, естественно, восстал и шанский принц. Восстание это не без труда, но все же было подавлено, и для того, чтобы такое предотвратить, в дальнейшем Джоугуном была основана новая восточная столица, которая получила название Лои или Чхэнчжоу. Она находится на месте современного города Лоян в Хэнане. Это не так далеко от шанской столицы. Соответственно, задача была в том, чтобы создать такой еще один центр джоуской власти в этих новозавоеванных регионах. А что касается шанцев, то, естественно, после этого льготный режим кончился, и они были расселены кто куда из своих этих родных земель, и никакого правления шанского, значит, им больше не осталось. Единственные отпрыски шанской правящей династии, вот этот дом Цзы, они получили в управление княжество Сун, и там кое-какое количество шанцев под их управлением жило, но далеко не все. В принципе, их расселили кого куда, чтобы больше такой опасности не допускать. Однако это была такая тактическая задача, которую Джоугун решил. Дальше ему нужно было решать задачи более далеко идущие, более стратегические. И здесь именно он в более поздней традиции описан как создатель вот этой джоуской модели, которая такой большой энтузиазм вызывала у более поздних китайских мудрецов. И здесь надо сказать, что я не исключаю, что его замечательная роль во многом объясняется тем, что Конфуций, который эту традицию во многом осознал и частично создал, происходил из княжества Лу, где культ Джоугуна был государственным культом, поскольку первым лузским правителем был сын Джоугуна, и, собственно, даже сейчас главный храм в Тюфу, бывшей столице Ло, это как раз храм Джоугуна. Да? Соответственно, я не исключаю, что если бы вот условный Конфуций был бы из какого-нибудь другого княжества, возможно, в роли такого архитектора джоуской мудрой системы мы бы видели кого-то другого. Но, может быть, и нет. Здесь просто, чтобы вы понимали, что вопросы есть. Соответственно, Джоугуну принадлежит якобы, да, формирование двух главных идей. Первая идея – это так называемая концепция небесного мандата или небесного приказа. Зачем это было нужно? Это было нужно для того, чтобы объяснить всем, что уничтожение шан – это не просто право сильного, а это то, что джоусы были должны делать. Соответственно, объяснялось это так, что наверху правит небо. Да? Небом джоусы во многом заменили шанского шанди, они поклонялись небу, которое хотелось бы, в принципе, описать как вот что-то такое сугубо не визуализируемое, но этому немножко мешает то, что в джоуских текстах знак Тхен, небо, записывается вот таким вот очевидным человечком. Да? Так что, возможно, они как раз-таки считали, что небо они его себе представляли, возможно, в виде как раз вполне антропоморфным, но не знаем. Соответственно, вот небо, оно решает, кто будет править в Поднебесной, и поэтому правителя Вана джоусцы называли сын неба Тхензы. Соответственно, вот кто будет Тхензе, кто будет сыном неба, решает небо, и оно может этот мандат неба как дать, так и отобрать. И вот, собственно, так произошло с Шан. Да? Сначала они этот мандат получили, приказ, да, а потом оно был у них отобран и передан Вэнь Вану. И он был вынужден его принять, и, соответственно, хотя он не уничтожил Шан, поскольку никак не мог решиться на такую вопиющую жестокость, но, тем не менее, сделать это был обязан, и поэтому Ван сделал это не потому, что ему захотелось, а потому, что приказы неба нужно исполнять. Соответственно, вот это, причем надо сказать, что это действительно очень важно было для джоустов. Мы по очень ранним уже надписям на бронзовых сосудах видим, что действительно все время говорят про получение небесного мандата, про помощь в реализации небесного мандата. То есть это действительно очень ранняя джоустская концепция, которая им помогала, и она тесно сплеталась с представлением о том, что шансы неправильно поклонялись предкам. Да? В частности, джоусты их обвиняли в том, что они слишком много пили. Да? Вот то, что они людей в жертву приносили, они их не обвиняли. А в жертву, в то, что пили много, они их, очень это их раздражало. Они считали, что это поэтому их, они потеряли чистоту своих жертвоприношений. Это раз. Второй же момент был еще более интересен. Дело в том, что вот, как если мы с вами смотрим на карту, мы видим, что джоустское влияние было гораздо более обширным, чем шанское. Тут тоже, естественно, всякие многие точки, они такие, не совсем им надо верить, но тем не менее. Потому что, как мы помним, джоусты были не одни, вместе с ними было множество других племен и государств, которые также вместе с ними свергли шан. Причем надо сказать, что вот это вот существование этой коалиции, оно нам известно по археологии, потому что в очень многих местах в долине Хуанхэ были найдены археологами шанские царские сосуды, которые там, в принципе, не могут оказаться. И их можно объяснить там появление только тем, что это трофеи. Да? Вот как раз они грабили эту шанскую царскую столицу, эти бронзовые сосуды растащили по своим городам, и потом это все оказалось в местных владельческих могилах. Да? То есть эта действительно коалиция существовала, и хотелось ее, естественно, удержать. Может быть, джоустцы, как и шанцы, когда-то хотели бы сказать, что мы только мы настоящие люди, а вы остальные будете фанг, да, племена, стороны, которые можете с нами дружить, можете с нами не дружить, но вы все равно хуже, чем мы. Может быть, они этого хотели, может, в принципе, люди всегда такого хотят, особенно в древности. Однако у них такой возможности не было, потому что одно дело, если вы как-то сами создали свое государство, а другое дело, если вы создали вместе с друзьями, то теперь очень трудно им сказать, и теперь до свидания. Да? Значит, нужно было как-то их отблагодарить и создать новую систему, в которой они бы также имели какие-то права, которые они согласны принять, да, чтобы они были этому джоустскому правлению не противились. И вот тут была создана система, якобы, опять же, джоугуном, которая называется фэнтянь, то есть распределение земель. Собственно, по-китайски сейчас, например, феодализм, он так и будет, фэнтянь-джуи, то есть это вот древний термин, который потом получил, так сказать, новое название. В чем он заключался? Заключался он в том, что джоустский ван оставлял себе часть завоеванной территории, это были земли в Гуанчжуне и новозавоеванные шанские земли в Хэнане, да, вот вместе с этой восточной столицей Луи или Чэнчжоу. А остальные территории, гораздо больше, наверное, там 4 пятых, распределялись между удельными князьями. Было создано порядка 50 удельных княжеств, которые, собственно, признавали себя вассалами джоустского вана, но были совершенно суверенны в своих уделах. Большинство из них получили в правление представители клана Цзи, то есть царского клана, всякие племянники, сыновья, двоюродные братья и прочее. Но не всегда. Например, мы с вами будем говорить, один из уделов достался советнику Вэнь Вана и тестю Увана, сыгравшему довольно большую роль в завоевании. Нет, пока рано. Потом покажем его имя. Его звали Люйшан. Он описывается в более поздних летописях как такой классический даосский мудрец, что Вэнь Ван прознал, что где-то живет такой мудрый Люйшан, надо его пригласить ко двору. И он к нему приехал его звать, и увидел, что тот сидит на берегу речки и ловит рыбу даже не на пустой крючок, а просто без крючка. И сразу Вэнь Ван понял, что такого мудреца действительно поискать. И вот он его пригласил, и потом тот действительно был довольно важным человеком. В принципе, одним из его имен было Цзяншан. Вот если мы с вами помним, или можно немножко отмотать, посмотреть, как звали жену Дикху, ее звали Цзян Юань. Вот этот знак Цзян, он, в принципе, в дальнейшем, и как раз в случае с женой Дикху, это как раз так и есть, обозначал просто царицу, да, вот супругу монарха. Однако в случае с Цзяншаном, это его клановое имя, клан Цзян был очень важен в джоустском обществе, они были брачными партнерами клана Цзи, соответственно, они обменивались женами, и вот вся эта история про рыбалку без крючка, это, конечно, совершенно более позднее объяснение. Он был просто также, он был главой второго по значению монаршего клана. Соответственно, ему нужно было что-то выдать. Вот он получил удел в Ци. Да? Мы потом про это сегодня еще поговорим. При этом часто некоторые из этих удельных князей были, им эта земля не давалась, а как бы просто подтверждалась. Это были вот эти вот многочисленные князья, как видите, гораздо меньше, чем 800, которые помогли Джоустам уничтожить Шан. Соответственно, они приходили, и им подтверждалась законность их притязаний. Да? Они получали свою землю, своих людей, но уже теперь вроде как подтвержденно. Интересно, что довольно недавно стало понятно, что далеко не все вот эти люди, которые там жили вокруг, не все правители в эту систему включились, и что вообще вот на этой карте как раз в этом плане неплоха, хотя и недостаточно точна, Джоустская Айкумена представляла собой такую, как кусок сыра, если вы еще помните, как бывает такой сыр с большими дырками, вот как раз это такое и было, потому что, как недавно стало понятно, совсем рядом, например, с Джоустской столицей располагались владения, которые также изготавливали бронзу, обменивались с женами с кланом Дзи, царским, либо одним из этих уделов. Культура их очень похожа на джоускую, но они себя почему-то не решили не признавать вассалами джоускского вана и совершенно чудесно себя чувствовали. Таких было довольно много государств. Через несколько веков они постепенно пропали, их либо завоевали, либо они все-таки в эту систему включились. Но вначале их было много, то есть это была совершенно необязательная штука. Это довольно интересно, потому что показывает, что представлять себе западное джоу как такое сверхцентрализованное государство, которое иногда такую систему показывают, это не так, да, они не то, что это была такая сложная конфедерация, в которой даже, в общем, не обязательно было участвовать, и многие не участвовали. Но многие участвовали. Надо сказать, что очень быстро стать вассалом джоускского вана стало престижно. И потом мы с вами увидим, что многие даже довольно далекие, как географически, так и этнически от джоусцев государства, добивались прямо-таки, чтобы, значит, их этими вассалами признали. Причем держалась вся эта система не только на силе, потому что, с одной стороны, да, известно, что домен джоускского вана был самой лучшей землей, и джоускский ван был сильнее любого из своих вассалов по отдельности, как минимум, да, но это было совсем не главное. Главное, на чем держалась эта конфедерация, это была сугубо религиозная штука, которую мы сейчас с вами объясним. Вот, соответственно, Фэн и Хао – это столицы джоускского ванского домена. А это вот Гун, Хоу, Бо, Цзы и Нань – это титулы удельных князей, которые они, так сказать, они получали от джоускского вана вместе с инвеститурой, вместе с утверждением себя в качестве удельных князей. В дальнейшем конфуцианцы создали очень интересную систему, которая толковала эти пять титулов как иерархию. То есть, что вот самый главный, самый престижный титул гун, пониже хоу, еще ниже бо, еще ниже цзы, еще ниже нань. И поэтому, скажем, в английской литературе их вовсе переводят как герцог, маркиз, граф, виконт и барон, да, что немножко смешно для нас, но показывают это иерархично. На самом деле это не очень понятно. Кажется, действительно, гуны были наиболее приближены. И, например, вот Лу, где, как я уже говорил, правил сын Джоу Гуна, действительно, они были гунами. Также о явной большей престижности титула гун по отношению ко всем остальным говорит то, что какой бы титул ни носили удельные князья при жизни, после смерти их всех называли гунами, да? То есть это вот после смерти они все становились равны по высшему разряду. Но в остальном вот эта строгая иерархичность, она несколько под вопросом. И хотя конфуцианцы пишут, что в зависимости от титула регламентировалась там высота стен в столице, ширина дорог там и так далее, это маловероятно. Кажется, что во многих случаях эти титулы просто были унаследованы от предыдущего времени. В частности, мы знаем, что как минимум титулы Хоу, Бо и Цзы, они существовали еще в шанское время. Хоу – это были местные владетели, которых назначал шанский ван. Бо – это были местные владетели, которых шанский ван, кажется, не назначал, они могли быть вполне враждебны. Цзы – это, собственно, сын вана, поэтому это вот были такие царевичи, которые, кажется, собственной земли могли не иметь. Я думаю, что во время создания этой джоускской удельной системы просто многие сохраняли те титулы, которые они носили до того, и в этом была во многом причина того, что титулы их были не одинаковы, но, может быть, все и не совсем так просто. Соответственно, тема эта держалась на том, что предполагалось, что сын неба, джоускский ван, это единственное живое существо в мире, которое связано с небом совершенно неразрывными узами и получает от него вот эту вот силу Д, да, который, этот знак Д, который сейчас означает добродетель, мораль, но тогда означал вот такую магическую силу типа маны, да, которую этот самый сын неба не только получает, но и эманирует вокруг себя. Мы с вами немножко про это говорили, когда говорили про Яо и Шуня. Вот, значит, он сидит в центре и благодаря этой магической силе делает земли вокруг себя пригодными для жизни, да, чтобы там росли злаки, в нужную сторону росли реки, росли, текли реки, они там разливались, когда надо, уходили в берега, когда надо, шли дожди, солнышко ходило и прочее. Соответственно, чем мощнее сила Д, чем больше он этой Д получает от неба, тем дальше он распространяет свою сферу благоденствия. И если, например, его сила Д дотягивается до варваров, они начинают испытывать совершенно непреодолимое желание стать вассалами Джулка Увага и спешат к его двору, чтобы, значит, себя предоставить в управление. Вот, собственно говоря, именно на этом представлении о силе Д и держалась Джоуская конфедерация, а именно предполагалось, что удельные князья раз в какое-то время, это зависело от их удаленности, должны прибывать в столицу, к Джоускому Вану. Это было удобно, потому что понятно, что если кто-то не прибыл, значит, он что-то задумал. Они приносили дань, причем дань, кажется, была не очень обременительной, в основном были всякие редкие продукты из их земель. И взамен они получали от Джоуского Вана тоже ответные дары, вместе с которыми они получали частичку вот этой самой силы Д, которую небо не спасло. Они приезжали обратно в свои княжества, где они эти подарки, полученные Ваном, частично передаривали тем, кто был под ними, их своим вельможам, клановым вождям, каким-то старейшинам. И в джоусских текстах на бронзовых сосудах мы довольно часто можем увидеть такой рассказ, что вот князь поехал к Вану, тот ему подарил 50 связок раковин, он вернулся и 20 связок из тех, что подарил Ван, подарил своему сыну. И вот по этому поводу сын, значит, создает этот бронзовый сосуд, потому что это был не просто подарок, это была возможность прикоснуться к этой самой силе неба. И, соответственно, эту частичку Д этот удельный князь мог использовать для того, чтобы управлять своим собственным государством, тоже его делать пригодным для жизни. А те, кто были под ним, вот эти многочисленные вельможи, клановые вожди и так далее, они тоже вот через эту пирамиду получали по чуть-чуть доступ. И сейчас нам это, конечно, кажется таким довольно детским и наивным, но тогда это работало. И действительно, они хотели быть вассалами силы неба, потому что никаким по другим способам эту самую силу Д получить было нельзя. Поэтому в течение веков система эта держалась. Мы почти не слышим никаких свидетельств о каких-то восстаниях или попытках свергнуть Вана или там его сместить. Нет. Все в это играли, все в это, видимо, верили. И даже крупных восстаний никаких не происходило, потому что вот доступ к Д, он был абсолютно для всех главным, что их в жизни, значит, мотивировало. И поэтому действительно, благодаря вот этой системе, которая была, как видите, гораздо более демократичной, гораздо более открытой, чем шанская, да, она была открытой. Шанцами нельзя было стать, а джоустами можно, потому что все эти вассалы джоустского вана, все были между собой равны, все они были его вассалы. Соответственно, в эту систему можно было войти, и многие входили. И поэтому сфера влияния как политического, так и культурного, а главное религиозного джоуских ванов была заметно больше, чем сфера влияния ванов шанских. И это, конечно, во многом заслуга вот этой удельной системы, которая была создана, кем бы она ни была создана, но она была создана не от хорошей жизни. Да? Они не могли сделать иначе. Если бы они стали играть по шанским правилам, они потеряли бы все свои завоевания. Так они их отдав, тем не менее, сохранили, потому что все равно все эти удельные князья себя чувствовали подданными, пребывали с дарами и, значит, всячески оказывали Джоускому Вану положенное уважение. Вообще, судя по всему, в западно-джоуском обществе очень большую роль играли клановые связи, и, собственно, как элиты, так и простой народ обязательно себя опознавали именно по принадлежности к тому или иному клану, причем внутри клана, естественно, место человека определялось его старшинством, а место клана в общей клановой системе определялось тем, насколько близок к каким-то высокопоставленным лицам по крови был основатель клана. Соответственно, внутри этого мега-клана Дзи также было много кланов поменьше, место которых определялось, собственно, того, насколько близким к там, Вэньвану или Увану родственником был основатель этого клана и так далее. Соответственно, вот место человека определялось его местом в клане и местом клана в общей клановой системе. В дальнейшем, надо сказать, это постепенно стало ослабевать, и в уже восточно-джоуское время у нас мы видим, что существуют там деревни, где живут представители разных кланов. В западно-джоуское время, кажется, нормативом был именно проживание родственников в одном и том же месте, то есть все было довольно архаично с брачными партнерами, то есть у клана был другой клан, из которого было брали жен, то есть вот то, что мы довольно хорошо представляем по антропологии, например, полинезийских народов, вот примерно так выглядело тогдашнее общество. Общество древнекитайское, мы, к сожалению, опять же, как положено, мы знаем кое-что про элиты, а вот про то, как это работало для простого народа, мы знаем не очень, но, тем не менее, вот как-то так эта система выглядела. И еще раз скажу, конечно, удивительно, что главным цементом вот этой конфедерации был именно не военный, не экономический, а религиозный, причем такой, который нам кажется не очень замысловатым, но тогда он работал более чем эффективно. Соответственно, помимо Джоу, как я уже сказал, существовали порядка 50 удельных княжеств, большинство из них размещалось в долине Хуанхэ, и, видимо, в начале наиболее престижными считались именно княжества, расположенные как можно ближе к реке, потому что, понятно, там были самые плодородные почвы. Однако со временем оказалось, что это такая некоторая ловушка, потому что их там было много, им некуда было развиваться, и многие из них, как, например, в случае с Лу, в итоге так и остались маленькими и совершенно неприглядными, потому что у них не было потенциала развития, несмотря на хорошие земли, в которых они были размещены. Как ни странно, в гораздо лучшем положении оказались окраинные уделы, которые вначале, видимо, считались опасными, там была граница, какие-то варвары. Вот в этом плане ярким примером может считаться княжество Ти, которое тогда, видимо, читалось что-то из серии «Злил». Его основателем был как раз Люйшан, или столица у него была Линзы, а основателем его был Люйшан или Тхайгун Ван, мы про него сегодня с вами говорили, это тесть Увана, вот, который был главой этого самого клана Дзян, да, второго важного. Его надо было куда-то из столицы деть, потому что он, видимо, очень большую роль сыграл при завоевании, и опираясь на то, что он Чен Вану приходился аж дедом, да, естественно, видимо, претендовал на какую-то роль, поэтому ему была выдана очень далекая восточная окраина, окраина полуострова Шаньдун. Шаньдун тогда еще не был китайским, там жили местные восточные, значит, какие-то варвары. И, соответственно, это было такое назначение, похожее на создание марки в европейской истории, когда у нас идет пограничное герцогство, и туда назначается какой-то не в меру ретивый человек, который считается, если он победит этих варваров, ну, молодец, значит, от него будет толк, по крайней мере, будет этим занят. А если не победит и погибнет, ну, что ж, очень жаль, такая судьба, но мы так или иначе от него избавимся. Вот тут как раз произошло по первому сценарию. Тхайгун Ван блестяще воевал с этими последними восточными варварами, подчинил себе весь Шаньдун, действительно отвлекся от, так сказать, на это, от всяких дел центральной политики, и в итоге Ци, которая вначале была окраинным и, видимо, непрестижным уделом, стала одним из крупных и сильных, и мы про него с вами потом еще веками будем говорить. Из таких окраинных уделов также, пожалуй, стоит упомянуть удел Янь, который находился на северо-востоке со столицей в районе современного Пекина. Вот здесь, вот видите, на северо-востоке два таких пятнышка. Это вот как раз, видимо, к Янь относится. Тогда оно читалось что-то как, примерно как Кэн. Согласно письменной традиции, основателем яньского правящего дома был Шаогун, это тоже младший брат Джоугуна, который обильно описан в летописях как такой справедливый судья. И там много раз указано, как он, значит, вот сидит под грушей и решает всякие сложные судебные дела. Ему посвящено множество стихов там, в каноне стихов там, и так далее. Очень престижная фигура. Однако недавно оказалось, что, видимо, все-таки это поздняя традиция, что, видимо, Шаогун правил в так называемом Южном Яне, это был маленький удел неподалеку от Джоуской столицы, это была такая практика, когда самым приближенным сановникам давались маленькие такие полууделы, полупоместья, прямо вот в шаговой доступности. А кто правил в Яне, откровенно говоря, непонятно. Там и первое имя правителя, которое мы знаем, вообще в IX веке только встречается. Но, тем не менее, в том, что это древний удел, мы совершенно не сомневаемся, потому что, мы с вами говорили, там было поселение еще шанское. Да? То есть это был очень старый такой опорный пункт по, значит, опять же, доставанию медной руды. А медная руда, как вы понимаете, для джоусов была ничуть не менее важной, чем для шанцев, поскольку все равно все хотели бронзовые сосуды, все равно это было главное элитарное изделие, все равно бронза. Да? Поэтому медь была по-прежнему нужна, соответственно, там же сохранялся необходимость контроля за ее поставками, и этим как раз занимались яньские князья. Надо сказать, они довольно долго были периферией, слишком они были далеко, во всяких, так сказать, дрязгах не участвовали. Это во многом им помогло неплохо сохраниться для более позднего, более бурного времени. Мы с вами про них еще будем обязательно говорить. На севере, в современной провинции Шанси, это к северо-востоку, но не сильно востоку от джоуского домена, вот примерно вот эти вот регионы, находился удел Цзинь, который тогда, видимо, читался как Цинс. Там правил младший брат Ченвана. Цзинь, исходя из эпиграфики, которую мы знаем, то есть из надписи на бронзовых сосудах цзиньских, было одним из самых лоялистских удел. То есть они, когда в сосудах пишут, они только пишут про то, как мы любим джоуского Вана, кушать не можем, как мы к нему ездим с посольствами, как мы ему верны. То есть это для них было главная идея, которую, на которую они опирались, далеко не всех это было так выражено. Интересным уделом, который также упоминается в западно-джоуское время, было государство Чху. Оно находилось на юге, вот где-то вот эти вот точки могут быть, сказать, с ним связаны. Соответственно, вот это Шаогун, который, видите, я забыл, Ши его личное имя, это Цзинь, вот, а это Чху. Соответственно, Чху, тогда оно, видимо, звучало как сржа, в принципе, развернется в полную мощь уже в следующем этапе, но появилось оно в это время, и по более поздним источникам известно, что правители Чху происходили от Желтого Императора, от Хуанди. В 5-6 поколении якобы род разделился, и правители Чху считались потомками младшего из шести братьев, который носил имя Дзилянь и фамилию Ми. Представители этого рода нередко были удельными князьями якобы во время правления Ся и Шан. Отдаленные потомки Дзиляня служили джоускому Вэньвану, а после победы у Вана над Шан отпрыск этого дома Сюньи был пожалован титулом Цзы, то есть вот четвертым в этой самой в табеле о рангах сверху, и ему дали земли Маний, то есть вот этих так называли южных варв, видите, мы с вами сегодня жунов уже видели, вот с востока были И, с севера Ди, а с юга Мань. Вот эти, значит, пожаловали ему земли южных варваров в местности Чху, и столицей ему был, значит, город Даньян в Хэнань. В принципе, довольно долго это считалось довольно поздней конструкцией, поскольку предполагалось, что, видимо, это было придумано то ли самими чусцами, то ли китайцами для того, чтобы показать, что это государство Чху как-то связано с китайской традицией. А на самом деле оно, видимо, было хмонгским, потому что территории, на которых Чху в дальнейшем развелось, это территории совершенно не китайские, они уже тяготеют к бассейну Янзы, и живут там совершенно другие всякие, значит, аустрические народы, прежде всего предки современных хмонгов и немножко вьетов. Однако оказалось, что вот это тот случай, когда новые находки скорее подтверждают традиционную точку зрения, так бывает нечасто. Не так давно археологами был найден текст, чусский текст конца 4 века до нашей эры, который называется Чху-дзюй, то есть расселение Чху, где вот вся эта традиционная генеалогия, приведенная Самытянем, в целом подтверждена, начиная с Дзиляня, там, значит, все абсолютно точно перечислены. И более того, да, действительно говорится, что родиной чусцев, по крайней мере, правящего дома была Хэнань, и только потом они начали расселяться на юг и завоевывать вот этих некитайские народности. Поэтому, кажется, действительно чусские элиты и правящий дом имели тоже какое-то условно китайское, да, там шанско-джоуское или что-то вот хуанхэшное, в общем, происхождение. В дальнейшем они действительно, трудно сказать, получали ли они какой-то удел от Увана или просто сами там закрепились, но дальше они действительно начали все меньше интересоваться северными делами, завоевывать себе все новые и новые южные территории. Потом было создано огромное южное государство Чху, про которое мы с вами еще много будем говорить. Однако память о родстве с севером они сохраняли, и действительно чусская эпиграфика ничем принципиально не отличается от северной. Тот же самый джоуский язык, и даже если он немножко в итоге отличался, и они немножко по-другому все это, скажем, озвучивали, по крайней мере, текст это никак вам не показывает. Почти все на протяженности почти всего периода западного Джоу чусцы в основном создавали себе свою эту Южную империю, но, однако, иногда и были столкновения. Например, в середине X века один из джоуских ванов воевал на юге с чусцами, тогда они назывались Чхудзин, вот этот дзин, это тоже один из терминов для этих южных земель, и там таки погиб. То есть это, в общем, они вассалами, по крайней мере, явно не были. Теперь, значит, если говорить о том, что мы знаем про джоуских правителей по летописным источникам, не по эпиграфике, а по летописям, то здесь все это выглядит так. Чен Ван, известный нам, да, Чен Ван Дзи, и Кан Ван Ся, это значит его, их, Чен Ван Сун, прошу прощения, и Кан Ван Джао, они, это, соответственно, первый и второй, да, после Увана правители, они описываются как такие почти идеальные, от них сохранилось много более поздних всяких нравоучений и так далее, они абсолютно воплощение всех этих джоуских добродетелей. Следующим правителем был Джао Ван Ся. Даты здесь довольно приблизительны, хотя тут могут быть в годы, так сказать, отклонения, там у нас хронология не очень еще для этого времени. Следующим, значит, в правлении Джао Вана как раз произошла неприятная штука. Он как раз был тем самым джоуским ваном, который погиб, воюя на юге. Правда, в некоторых летописях сказано, что он, значит, либо вообще не погиб, либо что он пропал, погнался за белым носорогом на охоте и, значит, не вернулся. Но, видимо, действительно, там была какая-то неприятная южная кампания. После него правил один из популярных западно-джоуских правителей Муван Мань, который, в общем, мы не очень точно знаем, чем он таким, значит, полюбился народу, но с ним связана одна из самых ранних эпических традиций, зафиксированных в Древнем Китае. Это, так сказать, он был таким вот эпическим персонажем. Это сохранилось в тексте, который называется «Мутхензе Джуань», «Жизнеописание сына неба Му». Мы потом про него еще поговорим. В тексте этом, в частности, говорится о том, что как-то он решил стать бессмертным и отправился на далекий Запад, где, значит, правила богиня Запада, матушка Запада, значит, Сиван Му, а вот это вот ханьский уже барельеф, где она изображена в окружении всяких сказочных персонажей, он туда добрался благодаря чудесным коням, и она жила на Куньлуне, да, он добрался благодаря чудесным коням и не менее чудесному вознице Зауфу, от которого потом, между прочим, вели свою родословную князья княжество Цинь, князья княжества Джао, мы про них еще обязательно будем довольно много говорить. Вот он добрался до Сиван Му, которая, правда, значит, снадобие бессмертия ему не дала, но признала, значит, его право на престол и то, что он сын неба. Однако в это время стало известно, что он на родине восстания. Это как раз вот один из случаев, когда мы не очень точно понимаем, значит, может быть, это как раз видит, что какие-то восстания таки были, а может быть, этого требует просто художественный текст. И он, если бы не чудесные кони, не чудесный Цзяо Фу, то, опять же, вряд ли бы он успел, но он добрался, восстание подавил. И есть еще довольно много, так сказать, там, сказаний про него, причем они отражены не только в этом тексте, но и в нескольких других, просто это наиболее полное изложение вот этой эпической традиции с ним связанных. Следующие четыре вана, которые правили с 922 по 878, ничем особенно не отличились. Известно, что девятый ван сварил в котле цистского князя. Видимо, были какие-то между ними, значит, трения. И, в принципе, здесь, конечно, можно предполагать, что вот эта Чжоуская конфедерация становилась со временем все менее прочной, потому что, может быть, религиозные резоны сохранялись, но родство между князьями, естественно, отдалялось. Да? Если они в первом поколении были друг другу братьями-племянниками, то чем дальше, тем дальше было это родство, тем меньше оно удерживало, значит, от восстания. Но, в принципе, это едва ли не единственная информация о том, что какое что-то было неприятное. Следующим правил Ли Ван с личным именем Ху, который был не очень хорош. К концу управления что-то произошло. Что-то там описывается как такая большая заметня. Может быть, даже что-то типа крестьянского восстания. Про него очень любили писать и китайские, и советские историки-марксисты, потому что, как вы знаете, для марксистской теории всякие крестьянские войны и восстания – это очень важный маркер смены формации, поскольку многие, особенно китайские ученые, хотели показать, что вот как раз в западно-джоуское время Китай переходит от рабовладения к феодализму, то вот это вот восстание 841 года, оно было важным. Так или иначе, 841 – это вообще очень нужный год, потому что в китайских источниках указано, что в этот год произошло солнечное затмение. Мы с вами еще не говорили, но обязательно поговорим, что далеко не все солнечные затмения в китайских летописях – это правда, да, потому что многие из них добавлялись просто для того, чтобы показать, что небо чем-то недовольно, да, или наоборот маркировать что-то важное. Бывали периоды, когда солнечным затмением маркируется, по-моему, рождение или смерть, значит, любого императора, понятно, что этого не может быть. Поэтому в китайских текстах затмений заметно больше, чем, значит, их может быть в принципе. Однако в 841 году оно действительно в Китае было. И поэтому многие называли 841 год вообще главной датой древнекитайской хронологии. Может, это 841 тот год, от которого у нас строится вся древнекитайская хронологические вот эти все выкладки. И поэтому это действительно важный момент. Что бы это ни было, значит, вот здесь, видите, как раз затмение совпало с восстанием, и, может быть, даже как-то на него повлияло, потому что, понятно, раз небо тут солнце спрятало, значит, царь, наверное, не очень хороший. Соответственно, Ли Ван был вынужден бежать, и вплоть до его смерти, которая последовала через 24 года, продолжалось такое регенство Гунхэ, вот современный китайский термин Гунхэ-го, республика, такое вот общего, да, государство общей гармонии. Вот оно во многом берется из этого древнего термина Гунхэ, который обозначал регенское управление такого совета сановников, которые управляли государством, пока плохой царь, значит, не помрет, а можно будет посадить на престол уже хорошего. Через 827 году, не 20, 14 лет, в 827 году Ли Ван умер, и на престол взошел его сын Сюань Ван с личным именем Цзин, который правил долго, как видите, и считается последним удачным западно-джоуским правителем, которого, впрочем, многие обвиняют в том, что в это время все уже было как-то не по-настоящему, что вот и уже и искренность подданных была не та, и великодушие правителей было не то, и как-то он расточительствовал несколько, но, в общем, разные, есть две традиции. Так или иначе, после него взошел на престол последний 12-й западно-джоуский ван, которого звали, его посмертное имя Ю Ван, и это редкий случай, когда это посмертное имя, оно негативное. До этого они там Чхэн – это удачливый, Кхан – это процветающий, Джао – это опять-таки славный, Му – исполненный создание долга, Сюань – это тоже, значит, которого все знают, а Ю – это темный. И хотя некоторые считают, что, может быть, тогда знак значил немножко другой, тем не менее, в традиции обычно имя Ювана его личное имя Гуншен, да, имя приводится как пример того, что посмертное имя не обязательно было положительным. Если кто-то накосячил, то его могли облагодетельствовать и довольно ругательным именем. Вот этот Ю, это темный, глупый там, и так далее. Так что, может быть, вот так оно и есть. Чем же он так не угодил? Соответственно, летопись пишет, что он был правителем не очень умным, больше всего любил женщин, ну, как это часто бывает с последними правителями, особенно одну. Это была его наложница Баосы, которая родилась при довольно странных обстоятельствах. Дело в том, что при дворе еще со времен Ся якобы хранилась коробочка, в которую собрали слюну дракона, ее строго-настрого было запрещено открывать. Как-то служанка, полюбопытствовав, открыла ее, там, значит, что-то оттуда вылетело, она понесла и вскоре родила девочку, которая выросла удивительной красавицей, вот как раз Баосы. Она стала наложницей царя, который ее ужасно любил, все в ней было хорошо, но она никогда не смеялась и даже не улыбалась. И он из кожи вон лез, чтобы ее, значит, как-то рассмешить. И как-то он проводил учения. Учения заключались в том, что на холмах у джоуской столицы зажигались сигнальные огни. И увидев эти сигнальные огни, удельные князья, их называли джухоу, все хоу, да, такой вот общий обозначающий термин, вот эти джухоу должны были со своими войсками прибыть. Надо сказать, что эти сигнальные огни – это очень эффективная штука, они хорошо показаны, скажем, в фильме «Властелин колец», не помню, в какой серии, там как раз вот тоже зажигают огонь, на холме на горизонте, то есть в пределах видимости, стоит другая такая сигнальная башня, там видишь, что загорелся огонь, ее тоже они поджигают у себя, и так сигнал можно на сотни километров передать буквально за несколько часов. Естественно, этот сигнал не очень сложный, тут никаких деталей там, значит, кто умер или кто заболел, не скажешь, но какую-то заранее оговоренную штуку из серии «Беда, враги» можно передать. Вот, когда такие огни зажигались, то джухоу должны были прибыть с войсками, вот они прибыли, и, как всегда бывает в условиях учебной тревоги, видимо, они, с одной стороны, были рады, что война не настоящая, а с другой стороны, несколько раздосадованы, что зря, значит, прошлись. И вот, увидев это, Баосы внезапно расхохоталась. Ну, естественно, недалекий Юван начал производить эту операцию постоянно, да, и с одной стороны Баосы каждый раз радостно веселилась, а с другой стороны каждый раз все меньше и меньше князей с войсками приходили, потому что волки-волки, да, оно утомляет даже в Древнем Китае. Наконец, наступил 771 год, когда на Юван обрушилось сразу две неприятности. Во-первых, на него напал его тесть Шэньхоу, который был недоволен тем, что его законная дочь, которая царица, она в забытии, не в забытии, а значит в забвении, и царь ее совершенно не любит, а все время проводит с наложницей Баосы. А во-вторых, на Ювана напали жуны, которых он сам, может быть, даже мне тут написано, нет, которых он, значит, сам, ну, жуны где-то у нас там были раньше, которых он сам расселил рядом со столицей. Ему все говорили, что так делать не надо, что они дикие и опасны. Он говорил, нет, ничего не понимаете, они меня любят, и они мне будут верны. Вот вы все меня не любите, они мне будут благодарны. Слушайте, я разрешил здесь поселиться, это будет моя такая опора и надежда. Ну, вот не сложилось. Соответственно, на его столицу напали с одной стороны жуны, а с другой стороны тесть Шэньхоу. Он зажег костры на холмах, но к нему никто не пришел. Соответственно, джоуская столица была взята и сожжена. Юван и Баосы погибли. Жалкие кусочки правящего дома и вообще царского двора бежали на восток. И там в 770 году на престол был возведен сын Ювана, Пхинван Идю, его личное имя Идю, и, так сказать, с этого начинается история восточного Джоу, да, потому что столица была перенесена из вот Фэн и Хао в Лои, в этот восточный город, который основал еще Джоугун, и там, значит, удалось закрепиться и все-таки джоуский правящий дом сохранить, но это уже была совершенно другая история, другая эпоха, про которую мы с вами поговорим потом, а западная Джоу закончилась. Причем надо сказать, что вот этот разгром и бегство, они подтверждены археологически, потому что археологами вот в этих родных западно-джоуских землях в Гуанчжоне найдено огромное количество кладов, именно не могил, да, вот так почти все эти бронзовые сосуды, сосуды мы находим в могилах. А это именно клады, сокровища, в том числе бронза, закопанные. То есть люди прятали самое дорогое, надеясь, что они вернутся за этим, но не вернулись. То есть действительно джоуские элиты в панике бежали из своих родных земель на восток. Многие при этом действительно погибли, поэтому крушение западного Джоу – это не только плод фантазии летописца, но и абсолютно подтверждается археологически. Вот так из-за, ну, естественно, история Баусы, она, скорее всего, такая, значит, назидательная и чисто литературная, но факт остается фактом. Действительно, он пал, и, между прочим, одним из тех, кто возводил его сына Пхенвана на престол, был тот самый Шейхоу, потому что вот он посчитал, что он свое дело сделал, плохого царя уничтожил, хорошего посадил на трон. Надо сказать, что помимо многих других добродетелей, у западного Джоу есть еще один очень важный критерий, по которому надо сказать. Это именно этот период в итоге стал для китайской традиции вот таким вот чаемым золотым веком. Шан в этом плане воспринималась как что-то довольно архаичное, а вот западное Джоу с подачи во многом Конфуция, про которого мы еще с вами поговорим, который, на мой взгляд, не столько придумал сам, сколько просто очень удачно сформулировал то, что до него говорили тех, кого стоило слушать. Именно он сформулировал представление о западном Джоу как о идеальном времени, когда работала иерархия, правитель был правителем, подданный подданным, отец отцом, сын сыном, когда вассалы непритворно уважали джоуского вана, он был к ним доброжелательный, великодушен, любил их как отец сыновей, когда все было по правилам, когда все знали, как себя вести в обществе, вот то, к чему Конфуция и его последователи стремились потом всегда. Вот они считали, что именно это было в западном Джоу, и это привело к тому, что в конфуцианских текстах про западное Джоу написано очень много. Они, поскольку были известны как эксперты по древности, то они про это много писали, и часто это крайне детально, то есть тоже точно как мы говорили про ся, про цвет одежд, про календарь, про жертвоприношения, про праздники, про то, сколько рядов танцоров потанцевало при царских церемониях и так далее. Естественно, очень много из этого абсолютные выдумки и фальсификации, потому что, во-первых, конфуцианцам нужно было подтвердить свое реноме как знатоков древности, и поэтому лишние детали никому не повредили бы. А во-вторых, они, естественно, пользовались этой возможностью, чтобы продать свои идеи и свое мнение о идеальной действительности под предлогом исторических трудов. Поэтому, естественно, очень многие рассказы про Джоу это на самом деле именно попытка слепить ту действительность, которую надо, под предлогом, что мы на самом деле рассказываем про древность. Привело это к тому, что, с одной стороны, западное Джоу играло огромную роль в китайской традиции, все эти западно-джоуские ваны были у всех на устах, и им пытались подражать и так далее. А с другой стороны, пожалуй, это очень яркий пример того, что детальность описания абсолютно не значит правильности, потому что западное Джоу в конфуцианском изложении очень далеко от реальности, очень далеко от реального периода, от реальной истории, которую мы знаем плохо, но то, что мы знаем, показывает, что это было довольно архаическое клановое общество с очень мало развитой бюрократической системой, поэтому западно-джоуские ваны были вынуждены отдать так много земель удельным князьям, потому что просто не было инфраструктуры ни географической, ни транспортной, ни бюрократической, чтобы этими землями управлять. И это на самом деле была, конечно, во многом такая архаическая клановая теократия. И несмотря на то, что конфуцианцы потом пытались сделать из этого облик идеальной монархии, а китайские ученые сейчас во многом пытаются сделать из этого такое идеальное централизованное государство размером с Германию, которое было ничем не хуже всяких там западных империй, чуть ли не римской, это только раньше, да? Это, конечно, не совсем так. И здесь очень трудно с этим спорить, потому что это западное Джоу, как очень трудно бороться с историчностью ся, потому что ся для китайской традиции значит очень многое, так и довольно трудно заниматься историей западного Джоу, потому что тоже этот образ слишком важен для китайской традиции. Но, в общем, там все не так плохо. Китайские ученые все равно лучшие из всех, и они очень много публикуют, очень много правильно интерпретируют, и поэтому я думаю, что со временем вот этот правильный облик такой архаической, довольно рыхлой теократической Джоусской конфедерации, но симпатичный и очень интересный, он, сомнению, со временем в учебниках будет сформулирован правильно. На этом у нас сегодня все. На следующий раз мы с вами немножко отвлечемся, будем с вами говорить про всякие книжки, про всякие источники, по которым мы знаем о следующих периодах китайской древности, а потом будем говорить про восточное Джоу, видимо, уже через раз, про то, что стало с джоуским миром после эскапад вот этого несчастного Юана и Баосы и его неправильным использованием сигнальной системы. Все, спасибо.